Аллилуйя, спасибо, с Новым годом всех, это на всякий случай, чтобы вы расслабились немножко. Поприветствуй ближнего, скажи, ты красивый такой. Посмотри в его честные голубые глаза и скажи, ты такой красивый. Знаете, люди мало друг другу говорят, что они красивые. Какой хор красивый у вас, прославляющие красивые. Все красивое, аллилуйя. Вы знаете, так хорошо, мне так нравится то, что происходит здесь у вас, и такой теплотой, радостью, любовью наполняется сердце. Спасибо. И множество людей собралось в этом зале, спортивном. Я так понял, что вы все любите спорт. И как-то так ненавязчиво кольцо украшено свадебным образом. Сегодня венчания не будет вечером. Дорогие мои, жив Господь, аллилуйя. Я благодарен Юрию, он сказал очень сильное слово. И это действительно так, это благословенно. И мы уже не те, которые в начале 90-х, которые трещали, как пластмассовые автоматы. Я помню, когда мы проводили Урало-Сибирские конференции, и мы были такие крутые. Вот, но все поменялось, и мы такие почти крутые уже. Вот, у меня есть одна проповедь, называется «Яйцо в микроволновке». Я как-нибудь вам ее попроповедую. Это как я учился послушанию Господу. Я в двух словах скажу. В правилах микроволновки я прочитал: нельзя яйцо нечищенное разогревать. Я положил, включил. Через минуту раздался страшный взрыв. Яйцо было покрыто, микроволновка внутри ровным слоем, вначале белка, а потом желтка такими сосульками. Я сказал: Господи, я понял, я смиренный человек, я все понял. Я больше не буду так делать. Я очистил яйцо, положил его в микроволновку и поставил опять разогреваться. Ничего не произошло. Я вытащил это яйцо, он откусил, но взорвалось у меня во рту. Я обжег весь язык, обжег все небо, и кожа лоскутями слетала просто из моей пасти. Это о послушании. То есть там было написано: не надо так делать. И вот поэтому правильно Юрий очень хорошо сказал, что Бог действительно всемогущий, святой. А нам нужно быть праведными, нам нужно быть послушными. Вот. И слава Богу за то, что Он у нас есть, и мы можем стоять перед Ним, научиться чему-то. Вы знаете, у меня есть очень хорошее понимание. Вот Павел Генрихович говорил хорошо о пожертвованиях. Иногда хочется сказать: да, у нас мы вот что-то шли, у нас ничего нет до сих пор. Вот, я-то понимаю одно очень просто. Когда-то ничего не было, и Бог сказал слово. Была пустота, и Бог сказал, и все произошло. Так вот, если у тебя ничего нет, это то, с чем работает Бог. Я хочу, чтобы ты запомнил надолго. Если у тебя ничего нет, значит, Бог скоро начнет. И это очень-очень важно в нашей жизни. Я не буду открывать это место из Писания, но я по поводу того, что 20 лет вы идете... У нас был 20 лет юбилей в июне месяце. Это тоже был замечательный праздник. Пастор был у нас в гостях с женой. Мы веселились, радовались. И мне вдохновляет одно очень сильное место из Писания. Позвольте, я не буду открывать, просто процитирую. Когда народ Израиля выходил из рабства египтян, обобрав египтян, и так с мешками серебра, они подошли к Красному морю. И тут они испугались. Их застукали с мешками серебра, конница фараона. Им стало страшно. И они сказали: слушай, ну что, нет гробов в Египте? Зачем ты, Моисей, нас вывел? Моисей говорит: стойте, Господь будет поборать за вас. Он вступится. Вы только стойте и ждите, что Бог сделает. Вроде бы все правильно. И мы так на жизни: Бог силен, Он движется, Он совершает. А Бог явился Моисею и говорит: что ты вопиешь? Ну что ты орешь, другими словами? Скажи народу, чтобы шли. Бог за то, чтобы мы двигались. В свое время я получил мощнейшее откровение о том, что движение лучше, чем позиция. Люди ищут позицию. Министры ищут портфели. А Бог говорит, чтобы шли. И так перед Богом мы понимаем, что движение лучше, чем позиция. И нам нужно усвоить, что нам нужно вообще в этой жизни двигаться. Окажется, что ничего нет. Это то, с чем начнет работать Бог в твоей жизни. Политики пытаются получить портфели, и они ищут компромиссы. Когда-то Владимир Владимирович Путин сказал, что политика, искусство политики заключается в поиске приемлемых компромиссов. Это путь политиков. А путь христианина – это путь жертвы. Когда мы что-то делаем для Господа Иисуса Христа, мы не договариваемся, не прогибаемся. Может быть, мы прогибаемся друг для друга, чтобы послужить. Но мы, как пел Макаревич, не стоит прогибаться под этот мир. И если мы уже что-то делаем, если мы идем, то мы совершаем жертву. И вот это очень важно понять в нашей жизни. Важно было очень, вот я просто тоже 20 лет назад, как все было. Я помню, когда здесь мы были на конференции с Питером Янгреном, был большой стадион, приехал Роберс Лиардон. И мне так хотелось, чтобы он за меня помолился. Я исходил слюной, смотрел на него. Вот, и у нас там был свой лазутчик. Фамилия была интересная, он такой с Украины был. Забыл я. И он меня тихонечко провел к нему в номер, в какое-то совдеповское общежитие. Там ужасные кровати панцирные стояли, это сейчас помню. Вот. И он так подошел ко мне. Он говорит: за что ты хочешь, чтобы я помолился? Я говорю: помолись, я что-то молиться нормально не могу. Он говорит: а ты не ленивый случайно? Вы знаете, прошло 20 лет фактически. Ну, я не помню, какой 95-96 год был. Но я просто очень хорошо запомнил. Ну, вот как бы вот этот момент, он меня спросил: вообще, ты не ленивый? У нас сегодня молодежь, я говорю, душ с утра приняла и устала уже. И вот, когда читаешь это слово, и Бог говорит, чтобы шли, я вспоминаю сразу историю про двух котов. Я, может быть, вам ее рассказывал, напомню. Кто знает историю про двух котов? Не знаете? Двоечники. Знает уважаемый епископ. Но я вам расскажу. Жили-были два кота. Один кот классный, перс такой. Знаете, вот есть персы. У кого персы есть, поднимите руку. Ну, какие-то сектанты прямо. У вас прям персов нет. И вот он такой пушистый, такой начесанный, такой сытый, такой красивый. Сидит на подоконнике и видит мир через стеклопакет пластикового окна. Как там что-то происходит такое. А у него все нормально, тепло, батарея под окном. Все хорошо. Вискоса достаточно. Молочко стоит. И есть второй кот. Его зовут Васька. Он такой, знаете, потрепанный такой, уши порваны, хвост такой ободранный. И вы знаете, посмотришь, ну совершенно разные люди, понимаешь. И вот тот, который перс, ну все у него хорошо, но одна проблема. Он кастрированный. А Васька, он такой, знаете, весь такой бойцовский, закаленный в боях. Такой весь порванный, такой, но потомство его наполняет все дворы, аллилуйя. Что я хочу сказать? Подумай, кем ты хочешь быть, даже если жизнь тебя потрепала, порвала тебе уши. Хочешь быть, как тот перс или как Васька? Имей духовных детей. Пусть потомство твое духовное наполняет этот город славную столицу Удмуртии. Вы со мной еще? На соседа посмотри, он при памяти еще. Вообще очень полезно посреди проповеди спрашивать соседа. При памяти он еще. Потому что иногда люди впадают в полукоматозное состояние. Особенно после двух дней конференции. Я только что проповедовал на миссионерской конференции на Урале, в городе Первоуральске. Меня очень вдохновило то, что там есть такое серьезное движение. Я, когда вот все хочется делать, там служить хочется, здесь хочется служить. Но когда ты смотришь, люди едут в Конго, люди едут в Индию, люди едут в Китай, проводят там подпольные лагеря для детей. Ты смотришь, это снято, это правда. Они едут в Абхазию, они едут в Гагры, они едут там куда-то еще. И ты сидишь и думаешь, ну, наверное, я больше похож на перса, чем на Ваську. И это хорошее понимание, осознавание, потому что нам действительно нужно, чтобы мы шли. Если ты хочешь, чтобы чудеса происходили в твоей жизни, тебе нужно идти. Это такая была преамбула. Вы мне простите, что это всего лишь была преамбула. Вы знаете, о чем я хотел бы сегодня говорить? Я хотел бы вспомнить историю про одного интересного человека библейского. И, ну, Библия одна, и поэтому как-то вот хорошо, что мы все согласились, что мы можем говорить об одних и тех же персонажах на протяжении 20 лет. Об Иисусе Христе как-то не запрещается. Вот. И, конечно, о Самсоне вы очень много слышали. Когда изучаешь судьбу Самсона, иногда думаешь, ну и на себя посмотришь, и смотришь на людей, которые в церкви, как сказал один пастор, ну все было бы хорошо в церкви, если бы не люди. Ну, заходишь, стены, все красиво, ну вот люди вот приходят, все портят. А так все хорошо. И вот думаешь про Самсона, думаешь, Господи, почему ты избираешь таких людей? Авраам отдает Сару, Давид соблазняется Версавией. Самсон, он был вообще с кодексом назарейства. Он говорил всем гордо, я назарей, у меня волосы, я не стригу их, у меня, я не ем там, не пью вина, но не должен пить вина, то есть по кодексу. Но он делал все наоборот. Мы знаем, что он входил к блудницам, мы знаем, что он с палестинцами бился, и в то же время была блудница и оттуда. Ну, филистимляне – это палестинцы, Палестина – это однокоренные слова. И вот, когда он это все делал, один раз он взял, вообще вытащил вот мед. Для еврея, ну, невозможно прикасаться к трупу, если родственник умер, его хоронят ночью, потому что нельзя, это нечисто оставлять тело покойника дома. И вдруг он берет оттуда мед, он оскверняет своих родителей, потому что он дает этот мед своим родителям. Родители его тоже кушают, тоже оскверняются. И вы знаете, наступает момент, когда, давайте мы посмотрим это место из Священного Писания, про Самсона, Судей 16:19. Его подружку звали Далила, в Библии почему-то написано Далида, но вообще Далила на самом деле. И усыпила его Далида на коленях своих и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он слабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Вы знаете, мы иногда так пробуждаемся, приходит в жизнь тряска. Нам кажется, что все нормально, но вдруг короткое замыкание. Мы так раз, знаете, атака дьявола отрезвила его. Он понял, что Бог теперь не с ним. Но дальше продолжаются трагические события с Самсоном. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза. Вы знаете, что такое вообще грех, вот это состояние? Это некая неведомая сила, которая вводит нас потихоньку в тьму. Когда мы стали детьми света, но вот эта сила не сразу. Она потихонечку втаскивает нас опять в тьму. Вы знаете, как чувствует приблизительно, вот, когда человек согрешает? Он, вот, я вот смотрел все и думаю, какое солнце красивое, так все ярко. Когда человек во грехе, вы знаете, вроде тот же свет, а уже не так ярко. Вроде бы та же церковь, братья, сестры, а как будто немножко не родные уже. Вроде бы радовался, но какая-то радость уже не очень совершенная. Вроде бы глубоко и сладко спал, но какой-то сон стал беспокойный. Понимаете, что-то такое появилось, от чего человеку стало неспокойно и дискомфортно. Смотрите, что происходит. Отсутствие глаз. Это говорит о том, что Самсон потерял видение. Он потерял видение не только настоящего времени, он потерял видение будущего. Христианин согрешающий теряет видение для своих детей и для их будущего. Он теряет видение для своего развития, духовного роста. Он теряет видение своего бизнеса. Он теряет видение многих вещей. Почему? Он становится как животное. Написано, он в том месте, где были узники, он там молол. Потеряв видение, потеряв свет, он превратился в животное. Вы знаете, это очень ужасное состояние, когда человек теряет видение. Вы еще со мной? Посмотри на седа, ты не потерял видение? Хорошо, вы еще видите. Аллилуйя! У вас хорошо, если еще турбулентные потоки в голове не возникли. Итак, дорогие мои, это просто я вот вам открываю вот это состояние. Когда я размышляю над этими вещами, поверьте мне, все, что я хочу, это когда я получил одно очень серьезное откровение о том, что значит нести свой крест. Как вы думаете, что значит нести свой крест? Есть простые формулы, ну, наверное, вот у меня лежит больной муж, я за ним ухаживаю, это, наверное, мой крест. Я тяжело трудился в советское время, у меня сегодня маленькая пенсия, я живу на 5000 рублей, и я несу свой крест. Я хожу к больным в больницу, молюсь за них, наверное, это мой крест. Можно теперь я вам скажу мое переживание, ощущение, что такое нести свой крест? Когда ты, будучи христианином, жертвуя чем-то в своей жизни, смиряя себя пред Господом, прошел испытание тяжести и преодолел силою Божьей, пройдя трудности вместе с Ним, ты приобрел силу креста. И когда ты берешь эту силу креста и несешь ее в мир, пережитую, выстраданную, то, что укрепило тебя, а не разрушило, вот это значит нести свой крест в этот мир. Взять силу креста и принести ее в этот мир. Вы знаете, вот размышляю над тем, вообще хочется проповедовать только то, что имеет силу на Голгофском кресте. Только это может изменить и коснуться кого-то. По-другому не коснется. Это будут чьи-то формулы, чьи-то знания, чьи-то откровения. Но если ты пережил и прострадал, ты обрел силу креста в какой-то конкретный момент твоей жизни, неси это в мир, и это будет изменять пространство и время вокруг тебя. Самсон что-то понял. Он что-то понял, когда произошла встряска, и это потрясло его, как короткое замыкание, которое отрезвило его в какой-то момент. Вы знаете, тема моей проповеди, я вообще в последнее время очень много говорю об этом. Кто мы в церкви? Как-то один раз Андрей, пастор Андрей говорил, мне запомнилась одна вещь, когда одна христианка, упадя в церкви, пришла, покаялась перед всеми и легла на пороге. И сказал, братья и сестры, пустите меня в церковь, пожалуйста. Я поняла, я все поняла. Но мрачная традиция сделала лица братьев и сестер каменными. И они равнодушно перешагивали через нее, заходя в Дом Божий. Ты, Андрей, рассказывал как-то об этом.
Это очень сильно коснулось моего сердца. И я начал размышлять над этим и думать вообще, кто мы. Это, знаете, как история с Пусси Райт. У меня есть дома такое интеллектуальное общение, я создал. И вот задал вопрос, вбросил интеллигентным, воспитанным христианам, вбросил такую мысль. Я говорю, что вы скажете о Пусси Райт? Чего они заслуживают? Я был в таком шоке, когда услышал. Посадить их в тюрьму, по делам им. Я увидел, что сердце христиан склонно к тому, чтобы казнить. Вы знаете, я ужаснулся очень сильно. Слава Богу за нашего епископа, который сказал, Сергей Васильевич, зачем им в тюрьму, девчонкам? Им надо лучше полгода убирать в этом храме. Пусть они убирают лучше, чистят иконостас, моют полы, стригут газон вокруг храма. Зачем им в тюрьму? Вы знаете, я был в таком шоке от того, что люди хотят казнить. И потом я задал следующий вопрос. У кого есть дети из тех присутствующих? Там подняли, вы да. И вот ситуация. А если бы твои дети оказались на их месте? Хоба, картинка меняется. Мироощущение меняется. Восприятие каких-то вещей сразу меняется. Если бы вдруг твой ребенок совершил эту глупость. Понимаете, да, о чем я говорю? Но я был сражен тем, что люди, христиане, склонны к казни, а не к прощению. Я начал размышлять над этим, молиться, и говорю, Господь, почему так происходит вообще в этой жизни? Ведь призвание, избрание, они неотложны. Если с человеком что-то произошло, почему мы так поступаем? Почему руки не подаем? Почему анафеме предаем? Почему распинаем? Почему ожесточаемся? Если изучать опыт Соединенных Штатов, это зрелая христианская страна, к сожалению, которая сдает позиции, свои христианские позиции, совершенно недавно опубликована, по крайней мере, на CNN статистика о том, что число христиан стало меньше 50% в стране, чем от общего населения. Впервые за всю историю в Америке число христиан стало меньше, чем половина. Но когда произошло что-то с Тедом Хаггардом, или то, что произошло с Биллом Клинтоном, то мнение людей, ух, какая Моника Левинский, ух, какой Билл Клинтон. А Хиллари сделала по-другому. Она просто осталась с ним. И Бог ее благословил. Она стала кем? Кем она стала? Государственным секретарем Соединенных Штатов. Призвание и избрание неотложное. И смотрите, Тед Хаггард, он прошел реабилитацию. Не казнили его братья. И теперь они с женой служат и восстанавливают семьи, которые попали в такую ситуацию. Давайте почитаем, что написано дальше. 21 стих, 22. Между тем, скажи между тем. Мне так нравится это слово. Еще раз, между тем. Волосы. Ну скажи волос. На голове его начали расти. Призвание и избрание. Бог не отнимает, это человек ставит крест на другом. Но волосы на голове его начали расти. Сила начала возвращаться. Вы знаете, некоторые говорят, вот его обрили, он лысый. Посмотрите на него. Но Бог знает другие вещи. Он помещает свою силу внутрь. Как вы думаете, откуда растут волосы у человека?
Изнутри.
У Самсона изнутри росли волосы. Сила, которая была, она была внутри. Волосы начали отрастать. И знаете, что он сделал? Да, он был слепой. Он не вернул свои позиции, но он сдвинул столбы, и написано, погибло более, чем он поразил до этого филистимлян. Знаете, мое послание какое? Это первый блок моего послания. Я очень серьезно это пережил. пережил в нашей церкви, пережил в церквях, которые есть в нашем городе. Мы очень-очень дружны. Мы любим друг друга. Адвентисты, баптисты всех сортов, методисты, пресвитериане. Мы очень сильно близки, и мы все делаем вместе. Я не знаю, наверное, это дар Божий какой-то особенный в Тюмени, но мы действительно очень близки и любим друг друга. У нас есть единство. И не только между евангельскими христианами, но еще и с мусульманами, и с иудеями. Мы учимся любить их тоже. Они же Иисуса любят. Ты Иисуса любишь? Они тоже Иисуса любят. Понимаете, да, о чем я говорю? Или не понимаете, о чем я говорю? Очень хорошо. Между тем, волосы на голове его начали расти после того, как они были острижены. И мое послание к вам. Что бы с вами ни произошло, как бы дьявол не растоптал вас, Бог никогда не прекратит тебя любить. Даже если ты не изменишься, Бог все равно будет продолжать тебя любить. Даже если ты совсем гадкий, Бог будет продолжать тебя любить. Я хочу, чтобы вы знали об этом. Вторая часть моего послания, мне очень нравится, я недавно был на послании губернатора, наш губернатор Тюменской области сказал послание областной думе, вот меня туда пригласили. Ну, послал по-настоящему всех. Иногда слушаешь эти послания и думаешь, ну вот послал так послал. Иногда слушаешь эти речи и понимаешь, что ни о чем послание. Вообще в Тюмени все хорошо оказывается. И чувствуешь себя посланным просто. Потому что ты понимаешь, что не все хорошо. Но выглядит все хорошо. Вторая часть моего послания. Вы еще со мной? Давайте почитаем два очень важных места из Писания. 1 Тимофею 4:1. Вы эти места наизусть знаете. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Итак, ключевое слово здесь. Последние времена отступят некоторые от веры. И еще одно место, Матфея 2, 4:12. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы знаете, мир стенает без любви. Я помню, как я был молодым пастором. Жестким, колючим. Я не мог справляться с элементарными ситуациями и включал закон. Это проще. Чтобы жена была несчастной, не нужно много. Включи закон Божий в твоей жизни и все. Но включи его на полную катушку. И жена будет несчастна. И дети будут несчастны. Но если закон исполнен благодатью, словами Иисуса Христа. Тогда жена будет счастливая, и дети будут счастливы. И вот я вспоминаю это время, и я вам расскажу сейчас одну историю из моей жизни. Это действительно мой крест, и я хочу его донести до многих. Когда мы поженились с моей Татьяной, это был 94-й год, январь месяц, я получил в наследство от моей жены, тещу. Mother-in-law. Это называется мама в законе на английском языке. Это была женщина, которая соответствовала своему отчеству. Ее звали Валентина Аполлоновна. Вы чувствуете греческий символизм здесь? И вот Валентина Аполлоновна, она такая была крупная женщина бойцовского склада, которая точно знала, как всем нужно жить, кто такой Бог и как ему нужно поклоняться. Мы закончили библейскую школу с Татьяной в 93-м году в Санкт-Петербурге, а теща закончила в городе Абакан у Руслана Белосевича в 94-м. Как только теща закончила библейскую школу и вернулась, начались эпические войны, битвы и пунические войны, да. Это все началось. Моя жена родила сына, Пашу, замечательного ребенка. И вот она сидит в декрете, я в церкви. Прихожу, жена плачет. Я говорю: Татьяна, чего ты плачешь? Она говорит, я говорю: теща была. Она: угу. Теща приходила, открывала Библию, узнаете? И начинала: детей вы воспитываете неправильно, не в страхе Божьем. Проповедуешь ты лицемерно. Я. Живете вы неправильно. Я не стал уточнять, что она вкладывала смысл «живете». Но я так понял, что ей все не нравилось, то, что мы делали. Вы знаете, это продолжалось месяц. Потом у нас родился второй ребенок. Со вторым ребенком та же песня. Один раз я ее вызвал, говорю: Валентина Аполлон, дорогая, слушай, твоя доченька, которую так сильно люблю, пришла ко мне вот с таким чемоданчиком, где лежало пару трусов, пару носков и пару юбок. У меня была квартира, я у тебя ничего не просил. У меня здоровая семья, я воспитываю детей в любви и строгости. Ты в разводе. Говорю, я служу в церкви, церковь растет, я успешный пастор. Ты занималась двумя служениями, оба завалила. Я говорю, чему ты меня хочешь научить? Но пунические войны продолжались. Битвы обострялись. Начала идти в ход тяжелая артиллерия, она начала объединять людей в церкви вокруг. И это были такое торпедирование моей жизни, моего служения и все, что происходило. В конце концов, мы достигли... А я понимал, что я ничего не могу сделать, вы понимаете? Я ожесточался день ото дня больше и больше. Я был пастором, и я должен был любить людей. Но я понял, что то, что было у меня внутри, любовь человеческая, ее недостаточно было для того, чтобы любить вот эту женщину. Я понимал, что напряжение возрастает. И я вам скажу, ни много ни мало, это продолжалось 8 лет. Скажи соседу, 8 лет. 8 лет нервотрепок. 8 лет слез моей жены. 8 лет каких-то разборок в церкви, потому что она была такая властная женщина и могла объединять вокруг себя людей ее возраста. Есть тещи в зале? Поднимите руку. Теща есть? Поднимите руку. А как-то вы робко так, я побивать вас не буду. Поднимите, тещи, поднимите руку. У кого-нибудь есть отчество Аполлоновна? Знаете, что в конце концов происходит? Валентина Аполлоновна один раз приходит домой, слава Богу, я оказался дома. Зашла и прямо с коридора что-то начала говорить. Ну, естественно, великое поручение от Господа Иисуса Христа. Мое терпение закончилось, и силы мои внутренние закончились. Я просто подошел, вот так, показал ей порог. Я говорю: Валентина Аполлоновна, что это? Она обалдела так на меня. Порог? Я говорю: вы больше не имеете права перешагивать через этот порог. Она ушла, и что самое ужасное, мне не стало легче. Все начало развиваться очень интересным способом. Представьте себе, их три родных сестры. Они собираются на день рождения у мамы, все в одной церкви, пастора нет, зятя нет. И так из года в год. Изо дня в день. Я понимал, что страдает моя жена. Я понимал, что страдают родственники. Я понимал, что страдают мои дети, потому что они говорят: папа, почему ты не ездишь к бабуле? А я стоял пред Богом, знаете, как цыпленок табака такой весь. Я говорил: Господи, у меня нет ни сил внутри, ни желания, ничего нет, просто пустота к этой женщине, я ничего не могу сделать. Я понимал, что человеческая любовь ничего не значит. Она конечна, ее ресурс заканчивается, и она очень быстро утекает. Ее хватает на годы молодой жизни, пока у тебя есть страсть, влечение, и ты познаешь этот мир. А потом хоп, и заканчивается ресурс. Вы знаете, человеческий ресурс невозобновляемый. Но Божий ресурс, и я понял, что мне нужна нечеловеческая любовь. Я помню тот день, когда я опустился на колени и сказал: Господи, что-нибудь сделай, я не могу сам. Наверное, это была самая великая молитва в моей жизни. Я признал, что я банкрот. Я признал, что мое пасторство не имеет никакой силы, потому что вот ситуация в моей личной жизни, и я не могу с ней справиться. Скажи вдруг, Господь, Он великолепный юморист. У Него с юмором вообще нормально все было всегда. И вот наступает очередной 8 марта. Я даже уже не помню, сколько лет тому назад. Я с утра встаю. У меня, знаете, есть такая хорошая привычка. Если я не могу встать помолиться, то я обязательно молюсь под одеялом. Ну, это мой секрет такой. Я птичка ранняя, но иногда хочется полежать с утра. И я под одеялом тихонечко начинаю с ним общаться. И вот где-то я проснулся в 5 утра и начал потихонечку с Господом общаться. Потому что если я встаю и не даю жене спать, я начинаю требовать кофе, яичницу и все остальное. И вдруг я слышу: поедешь сейчас, купишь цветы, подарок и поедешь к твоей теще. Я говорю: Господи, ну ты пошутил, конечно, в моей жизни. Господи, наверное, я слишком рано проснулся. Наверное, это дьявол в образе ангела света ко мне пришел. Ну, я поборолся так немножко, потом мы стали позавтракать. Я делаю вид, что все нормально. Таня говорит: ну, я поеду маму поздравлю. Я говорю: Таня, собирайся, мы едем вместе. Я увидел, как Татьяна встала, ну, она в ступор встала так. Тум! И я так: Таня. Но она смолчала, мы сели в машину, она молчит. Вы знаете, я никогда так медленно еще не ездил. Это было все. Я пытался забыть, где педаль газа. Я старался стоять на всех красных светофорах. Я понимал, что все, Господи, Господи, что ж такое-то? И вот мы доехали, теща жила, ну она же Аполлонна, конечно, на 15 этаже. Мы поднялись на 15 этаж. И эта гадкая кнопка, на нее надо было нажать. И я на нее нажал. И вот тут наступил час X. И вы знаете, этот час X очень важный для всех нас. Мне нужно было теперь перешагнуть ее порог. Еще раз. Мне нужно стало перешагнуть ее порог. Когда теща открыла дверь, на нее напал столбняк. Я представляю, какой был у меня глупый вид и страшное выражение лица. Это, знаете, как шагнуть в пропасть, как ты выглядишь в это время. Я стоял с цветами и приживал какой-то подарочек к своей груди. Но вот в тот момент, когда я перешагнул через этот порог, нечеловеческая любовь просто пронзила меня. Знаете, что я сделал? Я подбежал, обнял ее, начал целовать ей лоб, руки, щеки. Все, я готов был всю ее просто раздавить, потому что это была нечеловеческая любовь. Нечеловеческая любовь. Дальше страшнее. Татьяна начала меня ревновать теща. Она говорит: почему ты стараешься каждый день к ней поехать? А я не мог объяснить, что меня плющило и таращило от любви к теще. Это не была человеческая любовь. Это была Божья любовь. И я все хотел у нее сделать. Вы знаете, я вот такой человек. Я люблю работать своими руками. Мне нравится на даче попилить, порубить, построить, шуруповерт взять, что-то там прикрутить. Я так отдыхаю. Это вот, ну, я так отдыхаю. Кто-то стреляет, охотится, рыбачит. А я, мне вот на даче газон покосить, там еще что-нибудь. И понимаете, и у меня такой вот, я все деньги тащил туда. Я и сделал ремонт там спальни, я и купил новую в Икее спальню, сделал ей туалет, сделал ванную комнату, все поставил новое, натянул ей потолки во всей квартире, все-все сделал. Таня говорит: а что ты дома у нас так не делаешь? Понимаете, что начало происходить? Бог изменил мое сердце. Я понял, какое оно было колючее, неспособное любить, жесткое. Жесткое не только к теще, к детям, к жене, но через эту ситуацию Бог изменил меня раз и навсегда. Через какое-то время теща начала болеть. У нее было маточное кровотечение. В течение 12 лет она начала сильно худеть. И вы знаете, все время я к ней приезжал. 31 декабря 2011 года мы приехали с Татьяной, чтобы поздравить ее с Новым годом и забрать ее к себе. Мы приехали, и она была совсем худая. Таня ее помогла ей одеться, и вдруг я понял, что она не может дойти даже до лифта. Я говорю: Таня, я сейчас поеду домой, возьму продукты и привезу сюда, мы будем с тобой праздновать с ней Новый год здесь. Я поехал, привез продукты. Она лежала на диване, поела, Таня испекла рыбный пирог, она поела и лежала, и так очень тяжело дышала. Я подошел, сказал: Валентина Аполлоновна, вы как себя чувствуете? Она говорит: мне бы надышаться. Мы отпраздновали Новый год, пошли и легли спать. 1 января 2012 года я подошел, она лежала на диване, у нее были открыты глаза, и дыхание еще участилось. Я подошел, взял ее ослабевшие руки, поднял, она не могла владеть руками. Я целовал ее руки. Я целовал ее лоб и говорю: Валентина Аполлоновна, что с тобой? И она еле выдохнула, дышать. Через 1.5 часа она впала в кому. Еще через 2 часа я сказал: Таня, зови сестер. Сестры приехали. Мы сидели, тело ее содрогнулось, и жизнь ушла к Господу. Она умерла у нас на руках. Я принес сок, что было хлеб. Мы совершили причастие над ее телом. Мы помолились, поблагодарили Господа за то, что Он принял ее душу. Я понял одну вещь. Она умерла в нашей любви. И когда я приду на небо, мне не стыдно будет встретить ее и посмотреть ей в глаза. Я точно знаю, что я успел отдать ей любовь. Но это была не моя любовь. Я хочу вам сказать: спешите любить. Пожалуйста, умоляю вас. У вас есть еще старики ваши. Вы знаете, у меня уже никого нет. Нас было 4 в семье: отец, мать, старший брат и я. 2.5 месяца назад умер мой брат родной. Я вам хочу сказать одну вещь. Никому не нужно умирать в 51 год. Никому не нужно умирать в 51 год. И когда я смотрел, стоял над могилой, над телом моего брата, это было уже на кладбище, я просто подошел и смотрел на него внимательно. И вдруг я понял, что я его не знаю. Его не интересовала церковь и так далее. И вдруг я понял, что мне уже хочется с ним поговорить. Я понял, что он всегда был, его не стало. Вдруг я стоял и понимал, что что-то оторвалось от меня. Был такой фильм «Поговорим, брат». Я уже не мог с ним поговорить. И тогда там, на кладбище, у меня был крик души. Я сказал: люди, успевайте любить. Если вы с кем-то поругались, с друзьями, позвоните им, пожалуйста. Если у вас не очень хорошие родители, они все равно вас любят, позвоните им, пожалуйста. Если вы с кем-то давно поссорились, кто вас любил, найдите их номер, восстановите сожженные мосты. Пожалуйста, спешите любить. Пожалуйста, я прошу вас. Потому что когда мы придем и предстанем перед Ним, что мы Ему скажем? Что мы были христианами жестокими. Когда начинался прошлый год, я посмотрел голливудский фильм 2012. Я грешник, смотрю иногда голливудские фильмы. Я смотрел, думаю, о, эти американцы. Это их апокалиптические все фильмы, страхи. То комета падает, то там засуха наступает, то какая-нибудь язва нападает, то вирус какой-нибудь. И все американцы боятся. И я так посмеялся еще. И думаю, ерунда, мы же верующие. Наступает 2012 год. 1 января умирает теща. Через полтора месяца сбивают молодого мальчишку из нашей церкви насмерть. Еще через полтора месяца сгорают двое детей из нашей церкви в доме. Мать еле успела выпрыгнуть в окно. И еще спустя месяц умирает мой родной брат. И спустя месяц еще умирает мой один из лучших друзей в церкви. Я считаю, что это был настоящий христианин. Умирает от рака желудка. Я смотрел на это кладбище. Я думаю, слишком много я тут был за последнее время. И я сразу подумал, насколько я любил этих людей и как я мог проявлять эту любовь для них, пока они были рядом со мной. Я хочу, чтобы вы серьезно над этим задумались все. Еще одну вещь серьезную, которую я хотел бы вам сказать. Отцы, обнимайте своих сыновей. Обнимайте своих дочерей. Матери это делают в основном. Мужчины, делайте это. Время пройдет, они вырастут. И то, что они увидели, взяли в своей семье, научились, они будут транслировать свою жизнь. Мой отец никогда меня не целовал, он был алкоголик. Он не жил с нами всю нашу жизнь. И я не знал, что такое отцовство. Мать воспитывала нас одних, и мы выросли вот такие. Слава Богу, что Бог спас и привлек нас в свое время. И первое, что я понял, когда родился мой сын, что я буду ему давать то, чего у меня нет, но то, что я могу взять от Бога. Я его с детства обнимал, прижимал и целовал. Моя дочь, ей 15 лет, она еще до сих пор может себе позволить с утра залезть ко мне под одеяло и просто прижаться ко мне. Ей нужна моя любовь. Она прижимается, пару секунд полежала, и все, папа, ну пока-пока, я пошла в школу. Вы знаете, суровые отцы, не будьте слишком суровы. Мы должны воспитывать наших детей в любви и строгости, но не забудьте, вначале в любви. Я знаю одну реальную историю, я хочу, чтобы вы ее услышали. В одной из церквей, я просто не буду называть, какой, одна сестра горячо молилась, чтобы муж пришел ее к Господу. Он был очень не строг, а суров к своим детям. Это продолжалось долгие годы. Сыну уже исполнилось 15 лет. В один из дней жена уговорила мужа пойти в церковь. И он пришел на собрание и услышал слово, и Дух Святой коснулся его. Он вышел на покаяние, и тут что-то с ним произошло. Он пришел, и первый раз в жизни он подошел к своему сыну, так еще, знаете, робко, коряво, человек, который никогда этого не делал. Он как-то так неловко его взял, прижал к себе и сказал: «Сын, я тебя люблю». Сын в это время падает на пол и начинает рыдать просто на полу. Он его поднимает: «Сын, что с тобой? Что произошло?» Он говорит: «Папа, я хотел завтра покончить жизнь самоубийством. Потому что я всю жизнь чувствовал, что ты меня не любишь, и я тебе не нужен». Вот что происходит, отцы, когда мы не даем любви нашим сыновьям, нашим дочерям. Дорогие мои, я вас благословляю. Все, что я хочу, и все мое послание, это было о его любви. Это мой крест, и я хочу нести его. Я очень сильно хочу, чтобы то, что я прошел, чтобы сила креста, она могла передаваться всем вам. Я вас всех благословляю. Я знаю, что вы замечательная церковь. И просто сейчас давайте попоклоняемся. Прошу, чтобы пришел кто-то на клавиши. Я очень хочу, чтобы сердца сейчас, минут пять, они могли освобождаться и исцеляться. Я верю, что это работает сейчас в зале. Я чувствую Божье присутствие. Мы поднимаем руки к Тебе, Господь, к Твоей любви. Мы знаем, что у нас всегда нехватка Твоей любви, Господь. Иисус, нам ее всегда мало, потому что нет ничего своего. Иисус, Иисус, моя молитва сейчас к тем сердцам, которые ожесточились против родных и близких, против друзей своих. И я молюсь Тебя, Господь, чтобы Дух Твой Святой, Он сейчас наполнил наши сердца и изменил, и исправил то, что нужно исправить в нашем сердце, в нашем разуме, в нашей жизни. Иисус, мы сейчас вспоминаем о тех, кому мы суровы, на кого держим злобу, кому никак не можем простить. И я прошу Тебя, Господь, покажи людям, как они страдают. Иисус, пожалуйста, двинься в наших сердцах. Освободи нас Твоей нечеловеческой любовью.